Nei, 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 nei. Най, 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 най. Ну что, узнали? Конечно, не узнали. Я понимаю, не узнали. Не узнали. А вот если так, а вот так узнаете? Да, ребята, это был Курт Кобейн. Это была группа Нирвана. Даже подумать страшно, как летит время. Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством в апреле 1994 года. Больше 16 лет. Жалко парня, талантливый был человек. Нирвана — это была, конечно, группа «Богатыри не мы». Наверное, поэтому вы не узнали в моем исполнении эту песню, которая называется «Человек, который продал мир», «The man who sold the world». Я вам оставлю ссылочку на YouTube. Хочу, чтобы вы послушали Курт Кобейн. Это был человечище. И взял, и покончил жизнь самоубийством. Вот эти все дракс, эти наркотики никого не доводили еще до хорошего. И кому он сделал лучше? Он ушел из этой жизни, он освободился от своих проблем. Он при этом он убил своих родителей, фактически убил. При этом он уничтожил сколько окружающих, морально уничтожил. Я не буду говорить о том, о его взносе в мировую культуру, хотя это был очень хороший музыкант. Музыка энергичная, хорошая, красивая. Мне нравилось. И вот его уже давно нет с нами. Ну, в общем, это не имеет большого отношения к нашему подкасту. Послушайте просто, вспомните Нирвану, вспомните Курта Кобейна. А теперь продолжаем подкастить. Что-то у меня был перерывчик, связанный с большой работой. С большой работой не было на вас совершенно времени. А вот теперь вернулся из Сиэтла. Ночью вернулся, там был по делам в компании Boeing, которая делает самолетики, вертолетики и всякие моторчики для других летающих объектов. Вот. Выяснил, что, оказывается, там был некто Уильям Боинг, какой-то типа плотник, уже чуть-чуть не как Иисус Христос, который в начале века прошлого сказал: «Я могу сделать получше самолет». И он взял еще несколько плотников близлежащих, и они его засандалили, конечно. Самолет покруче, поновее. Там целая улица. Это там, где я только был, улица. Там километра, может быть, 3 или 4. Едешь, и слева Боинги, и справа Боинги. И музей такой, и у них там какие-то заводы, и на ремонт туда самолеты приходят, в этот Сиэтл. А в Сиэтле я вообще был уже 3-й раз за последние 4 года. В этот раз он какой-то был серый, неприятный. 3 дня были дожди. Ну, не то чтобы все время дожди, но вот это какая-то, как это называется, не знаю как, когда вот все вот это противно, неприятно, депрессивно. Очень рад, что уехал уже оттуда, вернулся обратно. Вообще, как-то я в этот раз был не в том месте. Когда я был в 2006 году, я был где-то в более центральном районе, жил, и клиент у меня был такой более центральный. Ну, вообще-то я ездил тогда в компанию Adobe, тогда меня тренировали. Мне надо было получить сертификацию как инструктора. Потом я ездил, по-моему, на следующий год я ездил в Microsoft. Microsoft так там эти пригласили, оплатили поездку, там показывали что-то. Я уже не помню, что тогда выходило. 2007 года, наверное, их продукты выходили, не помню. Тоже было такое нормальное впечатление от города. А вот в этот раз что-то как-то серо, скучно, тоскливо, мне не понравилось. Дороги что-то какие-то в этот раз мне не понравились, не знаю. У меня была там машина. Машинка, кстати, неплохая. Я брал в аренду там машинку на 3 дня. Маленькая компактная машинка, называется Mazda M3. Что-то я вообще никогда не смотрел на Mazda вот эти. И А тут раз, взял машинку, такая хорошо, плотно сбитая, ездит хорошо, надежно. Что-то мне как-то она даже понравилась. Не то, что я брошу все свои дела и пересяду на Мазду, но машинка неплохая, неплохая. Неожиданно неплохая. А почему я назвал подкаст «В этот раз я не видел Ленина»? По очень простой причине. Вернемся в тот же городишко Сиэтл, 2006 год. Тоже еду я по улице, будучи там, и вдруг мне показалось, что на улице стоял, на обычной такой торговой плазе, стоял большой памятник Ленину. Нет? Ну, думаю, ну не может такого быть. Ну, что-то вдруг на улице в городе Сиэтл, штат Вашингтон, стоит наш дедушка Ленин. На следующий день я опять проезжал там же, по той же улице. Ну, думаю, дай-ка все-таки проверю. Да, действительно, он там был. Это был Владимир Ильич Ленин. Большой памятник ему. Я вам ссылочку дам. Я тогда по приезду из Сиэтла сразу же запостил блог. Правда, блог на английском языке. Кто читает на английском, прочтите там. Там же и фотография этого памятника есть. Вот это вот 4 года назад я его туда написал. Подошел я к нему, смотрю, стоит Ленин, как всегда, устремлен вперед, но в отличие от тех памятников, когда он, к которым мы привыкли, когда он окружен, к примеру, миролюбивыми ходоками, или там пионеры пришли к нему, и он им там рассказывает, как нужно жить. В этот раз тут были сзади какие-то штыки, какой-то огонь. Но вот что-то такое непонятное было. Я начал читать, там была табличка, было написано об этом памятнике. Оказывается, некий американец не помню, когда это было, в блоге, наверное, написано, в какой-то, это было в начале, может быть, 90-х, когда он туда попал, в Чехословакию или в Словакию, не помню. Вот. А может, и в конце 80-х, когда тогда крушили памятники Ленину везде, и тогда, в общем, уходили от коммунизма, социализма, и он где-то был там по турпоездке, что ли, и увидел этот памятник, лежащий типа носом в грязь. Он понял, что это памятник, это не какая-то там гипсовая статуя женщины с веслом, и понял, что это произведение искусства, решил его притащить в Америку. Но, опять же, не потому, что он любил Ленина, а просто как произведение искусства. И он, вероятно, думал, что он может его продать дороже, я так думаю. Одним словом, вернулся он к себе домой, в Вашингтон, в штат Вашингтон, в Сиэтл, и заложил свое домишко, и, по-моему, я не помню, за сколько он, не то за 15 тысяч, не то за сколько он его вернулся и купил его там. Купил там, с трудом доставил обратно в Америку, и собирался его продать. А потом случилось несчастье, и этот человек попал в автомобильную аварию и погиб. И осталась у него жена с заложенным домом и вот с этим памятником Ленину, стоящим во дворе. Тогда местная торговая палата где-то его там выставила на аукцион и в надежде, что его кто-то прикупит. Я, по-моему, даже когда-то уже записывал подкаст на эту тему, просто сейчас вспомнилось. Одним словом, в этот раз я был в совсем другом районе, и Владимира Ильича я не видал. Не видал. Вот так. Полет длинный, такое надоедливое это все хозяйство. Это когда летишь с восточного побережья на западное, это 6 часов, а обратно это 5 часов. В общем, далековато будет, далековато. Тем не менее, поездка уже сделана, можно вернуться и расслабиться. Такие темки, которые сейчас тут обсуждаются у нас в Америке, это шум начинает подниматься из-за аэропортных проверок. Вот есть тут такая контора, которая называется TSA. TSA – это Transportation Security Administration. Это когда вы идете в аэропорту, и там вас проверяют, когда вы должны снять туфли, и снять пояс и все железное положить и пройти через эту рамку, где вас просветят, чтобы убедиться, что вы никакой не террорист и ничего с собой такого нехорошего не везете. А сейчас они вообще уже поставили 400 машин, пока 400 машин по всей стране, где тебя будут просвечивать полностью. Причем машина работает так, вы заходите в эту как бы будочку, и она вас просвечивает, и на экране просто видно ваше голое тело. То есть одежда, конечно, видна, но видно ваше просто тело голое под ней. То есть, скажем, если я бы там стоял, к примеру, все бы увидели, какой у меня, какого размера у меня, к примеру, член. Или если бы женщина, какая у нее там грудь. Или там, что у нее этот самый, как называется, творог на бедрах. Ну, знаете, этот целлюлит. Одним словом, народ стал возмущаться. Они говорят, что эта администрация, тоже еще, кстати, набор бездельников, дали работу очень многим. Вот туда зайдешь у нас, когда в аэропорту проходишь, куча народу в этой форме TSA, и там, и здесь эти тазики подносят, куда надо складывать вещи при просмотре, и проверяют эти водительские права твои, и все такое. Ну, море их, просто море. Благодаря этим террористам куча людей получила работу, которая раньше ее не имела. А вот теперь, видите, они уже и это хотят. Ну, хотят так хотят, но они сказали, в принципе, это по желанию, если вы хотите, вы можете отказаться, если вы не хотите, чтобы вас тут прям просвечивали. А тут так получилось, что они выборочно выбрали одну там барышню молодую, видно, такую симпатичную, и ей сказали, вот ты как раз иди через эту машину. А эта девушка симпатичная почему-то отказалась нам всем показать свое тело, просветить. Сказала, не хочу, не пойду. Тогда ее сразу в сторону, и как-то с ней грубо обращались. Грубо обращались, куда-то ее отвели, чуть ли не наручники одели, полиция прибежала, и эти ТСС-щики прибежали. В общем, общались с ней довольно грубо и некрасиво. Она, не будь дурой, дала интервью сразу же где-то там. И, короче, сейчас начинает подниматься шум. Подниматься шум, чтобы... То есть люди недовольны, что эти козлы издеваются над нами, людьми, у которых должно быть чувство собственного достоинства, и все те свободы, которые нам завещал великий Колумб. Или, может быть, и не Колумб, ну, там какой-нибудь Вашингтон. Опять же, Джордж, который. Вот, то есть шум такой поднимается, не знаю, кто-то пытается сделать, чтобы вот на следующей неделе у нас как раз Thanksgiving, это четверг, там, где все едят индейку, и этот уикенд, он обычно самый такой загруженный по поездками. Вот люди говорят, давайте вот договоримся тут все дружно и откажемся проходить через эти дурные машины. Этим мы создадим очереди и так далее. Ну, не знаю, что из этого получится, но, по крайней мере, шумок поднимается. Что касается меня, мне, честно говоря, все равно. Если кто захочет посмотреть, что там у меня под одеждой, и какого размера у меня что там есть, если это нужно для безопасности Соединенных Штатов Америки, пожалуйста, я готов показать и пройти через эту машину. Вот такие делишки. Но будем следить, шумок поднимается, посмотрим, что из этого получится. Что было еще на прошлой неделе? Давайте лучше вспомним прошлую неделю. На прошлой неделе я принимал участие в одной тут конференции, и вот в этой конференции я как раз там выступал. Небольшая такая была конференция, семинарчик даже можно сказать, но суть не в этом. Пришел я туда с утречка и сижу, открыл там свой лаптопчик и там свои слайдики листаю, чтобы подготовиться к презентации. А у меня на одном из слайдиков есть как раз обложка книжки, которую мы недавно написали, и вот я показываю, вот, ребята, вот наша книжка, она бестселлер на Амазоне, идите все дружными рядами и покупайте ее, потому что такая мудрость, которая там заложена, связанная с определенным программированием, нигде вы не найдете. Ну, тем не менее, сижу я тихонечко и листаю слайдики, и как раз у меня был слайд с этой книжкой. А там сидел рядом какой-то мужичишка на стуле. Как потом он представился, его звали Брюс. Ну и вот он мне пальчиком на эту книжку показывает и говорит, ну как тебе, тебе вообще понравилась эта книжка? Я говорю, вообще-то да, я люблю эту книжку, потому что я, говорю, ее и написал. Ну не я один, но вот с Витей и Столиком, о которых вы, конечно, знаете уже давно – Ну, вот так я ему говорю. Он, конечно, засмеялся, представил, что он Брюс, тыры-пыры. Вот. Но было так довольно весело. Вот. После этой конференции группа товарищей с этой конференции пошли там, выпили в каком-то баре, где было там кем-то оплачено. А потом парень сказал, пошли поедим, перекусим что-то. А мы были в том районе, где есть одна известная такая, называется Katz Deli. Katz – это фамилия одного еврея, который ее основал лет 120-130 назад. Там хорошие такие сэндвичи очень. И она очень известное место стало, популярное, огромное. И там действительно вкусные сэндвичи, хорошо обслуживают. И там всякие пастрами сэндвичи. И мне нравится еще, там есть такой Рубен сэндвич. Действительно, там было вкусно. И вот мы там это дело посетили. Надо будет вообще взять свою семейку и туда сходить. Если кто из вас здесь по Нью-Йорку шастает периодически, это в районе, где Первая авеню и Хаустон-стрит. Вот там это находится. Katz Deli. Сходить туда и это самое. Попробуйте сэндвичи. Действительно вкусно, мягко, очень, очень хорошо сделано. Вначале они вам дадут такие соленья. Там огурцы соленые, малосольные, помидорочки соленые. Ну, одним словом, нормальное место, нормальное, правильно, не пожалеете. Что мне было еще тоже интересно, пока вот мы там пивко выпивали после этой конференции с разными людьми, там был один мужичишка черного цвета. Вот. Ну и он был среди тех, кто присутствовал на этой конференции. И там мы с ним разговаривали, он разговаривал с другим парнем, который тоже из Нью-Йорка, из Бруклина, в частности, и он стал говорить, тот ему говорит, где ты живешь? Он говорит, я со своей girlfriend'шей живу в районе, который называется East New York. А East New York – это такой довольно преступный район. И он стал жаловаться, как там плохо и как там преступно. И я себя словил на мысли, что звучит это довольно странно для меня, что вот он сам черный и жалуется на черный район. Вот. И, ну, я потом подумал, ну, собственно, и что? Если то, что он черный, он же не преступник, у него просто кожа черного цвета. А жить в плохом районе, наверное, и черным тоже бывает не очень приятно. Но как-то я себя стоял на такой мысли, что это странно звучало из его уст. И я начал к нему с вопросиками подъезжать. В частности, один из них был, могут ли к тебе пристать просто, если будешь идти там вот в этом из Нью-Йорка по улице? Он говорит, да, могут. Он говорит, могут даже случайно пулей зацепить. Говорит, там бывают достаточно регулярно разборки какие-то, если не в том месте находишься, может рикошетом как-нибудь и проскочит. Так что, оказывается, есть у нас такие райончики, где могут пристрелить ни за что. Просто так. Поэтому, ребята, не ходите, детки, в East New York гулять. Вот так. Вот так. А вот тут и вопросик был у меня такой, на который я хочу ответить и хочу подчеркнуть, как правильно был задан вопрос. Вот был этот был комментарий, связанный с Apple-овским iPad-ом, где его купить и так далее. Ну вот, послушайте, как звучал вопрос. Буда, может, ты как-нибудь расскажешь более подробно, что именно тебе в нем нравится, когда ты его используешь? Игрушка красивая, прикольная, но я не пойму, чем он лучше, например, какого-нибудь современного ноута 13 дюймов. Можно положить себе его на пузо, читать почту, смотреть видео, фотки. Так и так есть Wi-Fi и все такое. Мне нравится продукция Apple, но iPad я просто не пойму. Просветите, пожалуйста. Что мне нравится в этом комментарии, так это то, что человек не написал, как обычно большинство людей, особенно молодых, это делают. Большинство людей написали бы «iPad – это говно», к примеру, так. Или «то, что ты хвалишь iPad – это бред». Вот это типичный комментарий, который оставляют или пытаются оставить люди. Если я вижу такой комментарий, когда я, допустим, что-то расскажу, а кто-то напишет, то, что ты сказал, это бред. Я удаляю. Такой комментарий я удаляю сразу. Потому что это человек, который... Это грубиян, невоспитанный, неинтересный. И не хочу видеть я такие комментарии. А вот это человек, который сомневается. Он говорит, что мне не нравится iPad. Но может, я чего не знаю, может, я чего не понимаю, и я готов послушать другое мнение. Вот это мне и нравится. Поэтому я отвечу. Отвечу очень просто. нельзя, я, по-моему, уже говорил, еще раз скажу, нельзя все сравнивать просто по техническим характеристикам. Во-первых, iPad не есть заменитель, не есть заменитель ноутов, ноутбуков. Не есть. Это дополнительная игрушка. Это все равно сказать, ну зачем я должен покупать пирожное? Я ведь могу взять кусок хлеба, съесть, и тоже не буду голодным. Так о чем мне пирожное есть? Ну, а люди что-то едят пирожное, правильно? Почему? Потому что, вероятно, пирожное делает их жизнь, по крайней мере, им кажется, что оно делает их жизнь более нарядной, красивой и богатой впечатлениями. Вот это и есть, зачем нужен iPad. Это средство роскоши. Это не есть лучше, чем ноут. Не есть. Если вы хотите найти себе замену для ноутбука, не есть это. Она просто удобна. Просто она создает ситуации, в которых раньше, скажем, я не использовал бы ноутбук. Вот, скажем, утром там пью кофеек. А у меня такая штучка есть квадратная со щелкой, куда можно вставить iPad. Вот пью кофеек, туда его ставил, пальчиком тык-тык, там посмотрел New York Times, проверил почту и так далее. Вот уже. Можно без этого обойтись? Конечно, можно. Или там, ну вообще на самом деле в основном жена им пользуется. Она там сидит и проверяет имейлы, там листает что-то там свое. Ей нравится, он небольшой. Его можно с собой, кстати, в путешествие тоже взять. Там дети сели, допустим, обедать. Он там может взять, там ребенок, вставить его и там куда-то пойти, я не знаю, на какой сайт, и раз там смотрит там какой-то свой сериал, там, допустим, «Офис» там они смотрят, сериал «Офис». И вот он идет туда, стриминги прямо на этой штучке и показывает. Ну что, плохо? Неплохо. Можно без этого обойтись? Конечно. А без пирожного можно обойтись? Можно. А икру черную обязательно есть? Не обязательно. А сало обязательно есть? Не обязательно. Но это же классно, правда? Поэтому iPad – это тоже классно. iPad – это для удовольствия, для того, чтобы вашу жизнь сделать как-то поярче, покраше, поудобнее. Вот я вспомнил слово «сериал» и хочу тогда тоже еще ответить. Недавно у меня был такой вопросик, где меня похвалили. А вы знаете, как я люблю, когда меня хвалят? Меня похвалили, сказали, что у меня хороший вкус, и теперь, чтобы я еще какой-нибудь сериал из тех, что я посмотрел, посоветовал. Ну вот и советую. Советую сериал, русский сериал под названием «Интерны». Очень-очень классно сделанная штучка. Очень весело, очень хороший юмор. По крайней мере, на мой вкус, хороший юмор. Сделано весело, задорно, живо, энергично, напористо, не скучно. Серии короткие, там минут по 25, но, по-моему, их штук 40. Я еще не все посмотрел, но больше половины точно посмотрел. Хороший, игра хорошая, сценарий хороший, просто пятерка. Ставлю 5 баллов сериалу «Интерны». Пожалуйста, пожалуйста, проверьте, пронаблюдайте, а может и вам понравится. Записываю вам, я, кстати, этот подкаст, и сижу я на кресле. Сижу на кресле. Если вы помните, в каком-то подкасте, по-моему, в позапрошлом я говорил, что получил кресло. Кресло – это компании Steelcase. Это одна из лучших компаний по созданию кресел для офисов. Ну, вот я его и прикупил. Прикупил это кресло. Первое пришло, если вы помните, было с дефектом. Я его отправил обратно. Мне прислали тут же новое. В общем, это было без дефекта. Я в нем сижу. Но скажу вам правду. Вот скажу честно, как на духу. Первые дни я просто с ним воевал, с этим креслом. Оно не такое кресло, которое принимает форму моего бренного тела, а ты, мол, сиди, как ты хочешь там. А оно наоборот. Оно меня заставляет сидеть так, как оно хочет. Так, как оно считает правильным. И я, сознание мое, понимает, что оно право. Что это кресло делает все правильно, так, как надо. Оно хочет, чтобы я сидел ровно, чтобы спина у меня была не кривой и так далее. Есть разные позиции у него, можно типа откинуться, попытаться, но ты откидываешься на него, а оно тебя на обратно. То есть все время, там сделаны какие-то в спинке прутья, такие горизонтальные прутья, и оно сделано так, что оно все время тебя подталкивает в правильное положение. С одной стороны, я понимаю, я не хочу, чтобы меня подталкивали в правильное положение. Хочу сидеть, развалясь в криве, в кость. С другой стороны, я понимаю, что оно же хочет, чтобы мне было лучше. То есть после недели на сидении на этом кресле, я уже вроде как-то претерпелся, смирился, что $650 за кресло, которое я отдал, не может и не должны доставлять такое, в общем, удовольствие, кайф от сидения. Может, это кресло должно продолжать тебя исправлять. И не знаю. Сижу, сидеть буду. Жену как-то посадил на денек в него. Говорит, нормальное, вроде неплохое кресло. Не знаю. В общем, трудная очень ситуация. Трудная ситуация понять, что такое хорошее кресло и вообще сколько можно терпеть. Сколько можно терпеть. Но пока терпеть буду. Пока терпеть буду, почему нет? Вот так. Не знаю, что еще надо сказать. А вот тут у меня что-то еще было про инвестмент. Меня спрашивали. А где же этот вопрос? Я помню. Сейчас дайте-ка листану. А, вот. Будда, достаточно давно ты рассказывал о разных способах инвестиций в Америке и потом говорил, что собираешься купить акции компании Apple. Тогда они стоили, кажется, около 200, а сейчас около 300. Можно ли поздравить с удачной инвестицией? И если да, будешь ли ты держать акции дальше? Значит, это было где-то в конце января этого года. Действительно, я в подкасте сказал, что куплю акции Apple. Я действительно их купил. Не обманул вас, вы же меня знаете. Купил акции, они тогда были по 203, я их купил, штуку. Сколько купил, не скажу. Вот, сегодня они больше 300 уже. Сегодня они 306 или что-то такое закрылись в пятницу, не помню. То есть я сделал на этих акциях больше 50%, меньше, чем за год. Конечно, это отличный результат, но сделал ли я эти 50%? Я ведь не продал акции. Ведь самое интересное в любом инвестменте – это реальный результат, а не то, что мы думаем сегодня результат. Если бы я их продал действительно сегодня, тогда можно сказать, что я заработал на них 50%, и с них бы, даже не 50, с них бы сняли бы налогами, не знаю сколько, если там год подержать, по-моему, там процентов 15, это называется Federal Gain Tax, сняли бы, ну, все равно было бы очень хорошо, шикарно было бы. Но я ведь не продал их еще. Когда я их продам, я не знаю. Может быть, я такой козел, и мной будет двигать жадность и страх потерять чего-то. Пропущу момент, когда эти акции начнут падать. А потом я увижу, что вот они уже были не 306, они уже стали 290. Ну, я подумаю, ну, не чуть-чуть подержу, может, все-таки вернуться. О, а через пару дней они уже 280. А у меня эта же жадность моя меня будет давить и давить. Ну, еще чуть-чуть подержи, а вдруг, ну, вернется же. Ну, все исправит, это же хорошая компания. А так не работает, а эмоции не работают. И вот оно вернется, и вот оно уже и обратно 203. А может, оно еще и меньше стало. А может, я еще и попал на этих акциях. Поэтому поздравлять меня, ребята, не спешите до тех пор, пока я не продал эти акции. Поэтому весь этот гейн, весь этот заработок, он чисто бумажный. Хотя я собой доволен, все равно доволен. Вот, а потом купил месяца три назад Motorola. Я тоже говорил, кстати, в подкасте. Я вот говорю и делаю. Купил Motorola, она дешевая. Тогда была по 7,9. $7 или 92 цента, что ли, я заплатил. Вот. Потом она как-то так колышется. Что-то чуть больше 8 она была 8,65. Наверное, надо было продать. Не продал. Сейчас она типа 8,25. Но все равно в каком-то мелком плюсе. Но это не путь к победе. Ну, о том, как я попадал в конце 90-х, это вообще отдельная песня. Тут даже говорить нечего. А то я еще, не дай бог, у вас сложится впечатление, что Будам – это чудный инвестор. И вообще его надо слушать советов и так далее. Меня слушать не надо, советов моих слушать не надо, принимайте решения сами. Единственный совет, если хотите меня все-таки послушать, не что покупать, а если решите покупать, следите внимательно. Не отвлекайтесь, ребята, постоянно следите. И поставьте себе такую циферку, поставьте, когда вы скажете «достаточно, я продаю». И не просто поставьте эту себе циферку, а держите слово. То есть скажите себе, если, допустим, этот сток, эта акция, которую вы купили, упадет до такой-то цены, я ее продам. невзирая ни на что, невзирая ни на какие эмоции, ни на какие новости. Более того, это можно поставить автоматически. Это называется Stop Loss Order, и автоматически ваша акция будет продана, если она опустится вот до такой-то цены. Если не будете этим заниматься, то либо покупайте какие-то mutual funds, взаимные фонды вот эти, либо какое-то нечто достаточно более-менее стабильное, которое точно не обанкротится в 1-2 дня. Вот. Но в этом плане как раз-таки Apple достаточно надежно. Говорят, что они будут подниматься там до 380 еще. Так что даже сегодня еще, наверное, не поздно, хотя уже довольно-таки дорого, да. Ну и напоследок, чтобы улыбнуть вас слегка, расскажу вам такой анекдотик политический. Но такой американский, правда, может быть, вам и не смешно будет, ну, что делать. Однажды учитель в школе, учитель в 4 классе спросил детей: «Детки, расскажите, что ваши папы, как они работают, в общем, чем они зарабатывают на жизнь?» Ну, и там все, конечно, дети отвечали: «Мой отец пожарник, а мой отец механик, а у моего отца бизнес, а мой там продает, а мой доктор», и так далее. Но только был один маленький Джастин, который был необычно тих, и когда этот учитель спросил его о своем отце, он ответил: «Ну ладно, я скажу. Мой отец, он танцует экзотические танцы в кабаре для геев, для гомосексуалистов. Он там снимает всю свою одежду перед другими мужчинами, и другие мужчины кладут деньги ему в трусы. Иногда, если ему действительно делают хорошее предложение, тогда он уходит домой с каким-то другим мужчиной и остается там всю ночь за деньги». Учитель, конечно, был потрясен таким ответом. Сначала ничего не сказал, а потом, когда дети работали над каким-то другим заданием, он тихонько подошел к этому Джастину и говорит ему: «Послушай, Джастин, это действительно правда о том, что ты сказал о своем отце?» А отец сказал тихонько, мальчик сказал тихонько: «Нет, это неправда. Мой папа на самом деле работает в Национальном комитете Демократической партии. И он помог тому, чтобы Барака Обаму выбрали президентом 2 года назад. Но мне было просто стыдно сказать об этом перед всем классом». Вот так, ребята. Видите, Будам вернулся, невзирая на некий перерывчик. Мы снова вместе и останемся вместе еще долгие и долгие годы. А может быть и нет. В любом случае, всего вам хорошего. Желаю вам от души. Будьте благополучны, счастливы. Хорошего вам уикенда. До встречи. С вами был я, Будам.